Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет.
Отправной момент. Простой разговор о сложных вопросах. От права к делу.
Добрый день, дорогие радиослушатели. И сегодня с вами ведущий этой программы. Я Денис Шипович и Анатолий Попко.
Добрый день.
В гостях нашей передачи сегодня кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и семейного права Московской государственной юридической академии имени Олега Емельяновича Кутафина Надежда Николаевна Агафонова.
Здравствуйте. Но хочу сразу сделать маленькую ремарку, что наша академия получила статус университета, так что мы теперь университет. Но не знаю, утверждено ли сейчас точное название, потому что 30 августа на общем собрании мы голосовали за разные варианты. Какое утвердит министерство, не знаю точно, но точно будет слово университет.
А есть какая-то разница принципиальная?
Да, да, для администрации есть разница. Это, например, сказывается на участии в конкурсах, а не, например, в научных каких-то конкурсах, на получении грантов. Там. Вот в таких мероприятиях для них это очень имеет большое значение.
Так или иначе, мы сегодня собрались, на самом деле, поговорить о правах потребителей. Это животрепещущая, наверное, для каждого человека, для каждого пользователя-потребителя тема. Мы сталкиваемся с этим так или иначе ежедневно. Ну или, во всяком случае, достаточно часто.
Ежедневно совершенно точно, даже по нескольку раз в день.
Вот, да. Слова это, специалиста.
Это регулярно животрепещущая проблема.
Да,
она
да,
нас трепещет,
да,
просто.
Трепещет, не переставая. И, собственно говоря, об этом мы сегодня и поговорим. Надежда Николаевна, вот давайте с каких-то таких общих вещей,
да?
Да, основных, в принципе, кто
я
такой
вам,
потребитель?
Да, кто такой потребитель? Я вам скажу понятие, близкое к тому, которое дает закон. Но все-таки я не могу, как юрист, не сказать о том, что закон о защите прав потребителей был принят 7 февраля 1992 года. Он имеет номер 2300-1. В него многократно вносились изменения в связи с изменением в гражданское законодательство. На сегодняшний день он вполне соответствует действующему законодательству и даже международному. Международным всем стандартам. Вот, а теперь о потребителе. Потребитель – это гражданин. Я еще раз делаю акцент на том, что это только гражданин. Это не группа граждан и не организация, как, например, потребительский кооператив. Да, это только отдельное физическое лицо, отдельный человек. И далее по закону. Имеющий намерение приобрести товары, заказать работы или услуги, приобретающий товары, работы или услуги – а также пользующиеся товарами, работами, услугами. Позвольте, я немножечко поясню вот некоторые обороты речи, да, в этом понятии. Намеревающийся, значит, человек-потребитель, намеревающийся приобрести товары, заказать работы и услуги. То есть мы как потребители еще ничего не приобрели, договор не заключили. Но по закону мы уже потребители. И здесь акцент делается на праве потребителей на информацию. Потому что прежде чем нам приобрести, нам надо знать, что мы приобретаем, из чего мы что можем выбрать, а у другой стороны, у продавца, ну, скажем, если мы договор купли-продажи собираемся заключать, уже сразу есть обязанность предоставить нам эту информацию. То есть вот интересно, договора еще нет, а закон уже вступил в силу, и потребитель уже имеет права. Далее.
Надежда Николаевна, это правильно я понимаю, что если я пришел в магазин, да, и спрашиваю, вот, скажите, а что у вас тут есть? А мне продавец, так сказать, особенно для инвалидов, смотри, нередкая ситуация, говорит, смотри сам. Я говорю, не могу. Она говорит, а я тут вам не нанималась всем все рассказывать. Он нарушает вот этот продавец мои права как потребителя или нет?
Ну, лучше всего, конечно, если уж говорить так о потребителях, лучше спросить, что вы хотели бы приобрести. Например, вы пришли за наушниками. Вот скажите мне, пожалуйста, мне нужны такие-то стереонаушники с такими-то параметрами. Что у вас есть? Вот это будет, мне кажется, более грамотный вопрос. Потому что у вас есть, у них может быть там 200 наименований. Перечислить все очень сложно. Мне кажется, лучше немножечко конкретизировать. Во всем остальном, да, вы правы, продавец обязан разъяснить.
Не, ну да, понятно. Но если я спрашиваю, вот какой у вас есть хлеб. А мне говорят, вот все на витрине.
А, ну, это говорят они так, когда они не видят, что человек незрячий. Это бывает очень часто, они не смотрят на человека. Я в таких случаях говорю, я незрячий человек, скажите мне, пожалуйста, поподробнее. Ну, например, мне нужен черный хлеб, да? Если у вас бородинский, там, с тмином, еще с чем-то, вот, то обычно продавцы как-то сразу смягчаются и обычно все это говорят. Самое главное, вот знаете, не впадать в истерику в таких ситуациях. Чаще всего, на моем опыте, это происходит именно потому, что продавец не видит то, что человек перед ним незрячий. Надо объяснить очень спокойно. И мне кажется, они очень проникаются. И задавать вопрос более конкретный. Тогда, мне кажется, мы на конкретный вопрос мы получим конкретный ответ.
Ну, то есть вы предлагаете без нужды как бы законом не размахивать?
Без нужды не надо размахивать вообще никаким законом. Я, честно говоря, я не люблю суеты. Нет, я человек более конкретный. И поэтому, если вы идете в магазин, наверное, вы имеете цель. А просто так испытывать терпение продавца, он целый день стоит за прилавком, у него мельтешит этот народ без конца. И поэтому раздражать его лишний раз, ну зачем? Надо просто держаться своей цели и как-то доброжелательно отнестись к продавцу. То есть у нас, конечно, у потребителей права, а у них обязанности. Но все равно, тем не менее, надо помнить, что продавец, с точки зрения закона, конечно, продавец – это организация, которая заключает договор розничной купли-продажи с потребителем. Но в бытовом отношении для нас продавец – это тот, кто стоит за прилавком. Да? Поэтому мы не должны забывать, что это тоже человек, который устает в течение дня. Поэтому, идя в магазин, мы, конечно, и свои права не забываем, безусловно, но не должны забывать все-таки, что перед нами человек. Поэтому давайте будем задавать более конкретные вопросы. Мне кажется, мы на них получим совершенно конкретные ответы.
И, собственно говоря, наши права потребителя не должны ущемлять права человека.
Ну, в общем, да, они должны входить в противоречие, скажем, да, с общими правами человека, закрепленными Конституцией.
Ну, да, нет, это я понимаю, но просто вот если, да, вдруг до суда дойдет дело, да, вот в котором, например, незрячий потребитель окажется, а продавец, ну, или его, вот продавец организации, я будет говорить, а что, собственно, такого, вот мы...
Или не захочет. Ну, в принципе, с формальной точки зрения, да, действительно, это нарушение права на информацию и...
Мы все предоставили, все лежит на витрине, цены везде написаны. Озвучивать продавец не обязан, например.
Дело в том, что такую конкретную ситуацию для незрячих закон регулировать не может. Он говорит о предоставлении информации, а у информации есть определенные признаки. Информация должна быть доступной. Есть у нее такой признак, один из признаков. Она должна быть достаточной, доступной, достоверной. Так вот, если мы говорим о доступности информации, наверное, сюда можно и подключить вот эту ситуацию, когда информация выложены на прилавке, мне недоступны, я спрашиваю у продавца, и он должен ее предоставить. Я не думаю, что это будет какая-то острота проблема, то есть остроту проблемы не надо нагонять, может быть,
ну
вот
да,
так
нагнетать
скажу.
Извините,
искусственно нагнетать ее не нужно. Конечно, возможны ситуации, ну, там, негативного отношения, но мне кажется, это исключительные случаи. Я ведь тоже постоянно бываю в магазинах. Некому за меня ходить в магазин, я постоянно бываю в магазинах. И вот а доброжелательность самого покупателя, она очень отражается на доброжелательности продавца. Мы встречаем такой же ответ. Поэтому я крайне редко встречаюсь с какими-то агрессивными такими моментами. Как правило, агрессия – это реакция на агрессию покупателя. Вот бывает такое, наверное.
Или предыдущего покупателя, который был на вас.
Совершенно верно, совершенно верно. И такое тоже бывает. Но в целом, я думаю, что вот все-таки продавец обязан, конечно, озвучить информацию, ссылаясь на ее доступность. Все-таки надо информация должна быть доступной.
И о чем, собственно говоря, прямо говорит закон.
Да.
Так, то есть это намерение. Человек, который имеет намерение, он уже потребитель.
Он уже потребитель. Далее, вторая стадия развития правоотношений, когда потребитель приобретает товары, заказывает работы или услуги. Это стадия заключения договора. Но, собственно, ежедневно это выглядит достаточно просто. Мы вот хотим купить хлеб, да, нам рассказали, какой хлеб. Мы определились. Я часто, например, покупаю хлеб в нарезку, да, которые уже нарезаны. Мне сказали, что есть такой хлеб, черный, например, да. Вот, я говорю, дайте мне, пожалуйста, одну упаковку. Вот, я оплачиваю. То есть это, получается, заключение договора такое простое. Это уже и есть стадия заключения договора. Более сложная стадия, когда, например, я приобретаю товар по образцам. Я, например, хочу купить мебель, прихожу, есть шкаф, я его потрогала, я его пооткрывала дверки, залезла в него, если уж очень захотелось, его объем ощутить. И дальше я хочу заказать шкаф. Вот тогда стадия заключения договора более серьезная. Она выглядит в виде составления отдельного документа, который так и будет называться договор. То есть это вот более значимая стадия. Вот. Но в любом случае, приобретение товара – это есть заключение договора. Если мы покупаем товар небольшой, вот типа хлеба, то этот договор исполняется в момент его заключения. Мы получили хлеб, отдали деньги, ушли, все, договор и заключен, и исполнен одновременно. Если я покупаю мебель по образцу, значит, соответственно, я заключила договор, а исполнен он будет в обозначенный договором срок, например, в течение месяца. А дальше уже будет видно, исполнен ли он будет с нарушением или без нарушения условий договора, это уже особая ситуация. Ну, то есть, это вторая стадия. И третья стадия развития правоотношений, на нее тоже необходимо обратить внимание, это то, что потребителем является гражданин, пользующийся товарами, работами, услугами. О чем это говорит? Мы приобрели какой-то определенный товар, договор исполнен, однако мы начинаем пользоваться товаром, и через какое-то время обнаруживается его ненадлежащее качество. Здесь мы вправе обратиться с определенными требованиями. Я думаю, что этот вопрос будет специально поставлен. Да. Ну, вот так, в таком случае я потребитель, гражданин, пользующийся товарами. То есть я во время использования поняла, что он ненадлежащего качества, и этим объясняются мои требования. И вот здесь еще один момент интереснейший хочу вам сказать, что потребителем является гражданин, не обязательно приобретший товар, а под словом «пользующийся» нужно понимать также и того гражданина, которому, скажем, подарили товар. То есть родители купили золотые часы, подарили дочке, сыну. То есть покупателем являются родители, да, кто-то из них, а пользующийся товаром является потребитель, которому был товар подарен. Вот поэтому в данном случае потребителем будет являться дочка или сын. Точно так же наследники, которым достался товар, они тоже могут выступать в качестве потребителей, хотя они и договора как такового не заключали. Вот об этом специально есть оговорка в постановлении пленума. То есть в нашей вот правовой или юридической практике есть такие акты, которые называются постановление пленума Верховного суда Российской Федерации. В этом постановлении Верховный суд дает разъяснения о порядке применения того или другого законодательства. И вот в области защиты прав потребителей есть одно такое постановление, оно принято совсем недавно, вернее, было раньше старое, а сейчас новое постановление принято 28 июня 2012 года. Ну вот оно сейчас является действующим, и вот в нем, в частности, есть такое разъяснение, очень важное разъяснение.
Надежда Николаевна, а вот вы говорили о том, что потребитель – это частное лицо.
Да.
А если, например, у меня организация приобретает товар или услуги? Вот она подпадает под действие этого закона?
Организация. Если организация приобрела товар для того, чтобы подарить своему работнику, скажем, подарила она на юбилей работнику, потребителем будет являться конкретный работник. Если организация приобрела товары, скажем, ну, офисную мебель для своего использования, то потребителем эта организация не называется, на нее не распространяется закон о защите прав потребителей. Но это не говорит о том, что она, конечно, без прав. Есть другие нормы, достаточно хорошие нормы, которые регулируют эти отношения. Вот, просто это не предмет нашего сегодняшнего разговора, но потребителем организации не будет ни в каком случае.
То есть, когда говорят вот о защите прав потребителей, имеется в виду конкретно отдельно взятые люди.
Отдельно взятые люди. Угу. Ну, конечно, сюда относятся не только граждане Российской Федерации, я уже говорю, гражданин. Ну, надо подразумевать, что и иностранцы, и лица без гражданства пользуются теми же самыми правами. Поэтому я говорю так, как говорит закон, гражданин. Но слушатели, я думаю, должны понимать это
более широко.
Широко толковать, да. Это да, широко толковать. И понимать вот названных субъектов
как также. Человек, да.
Да, да.
И еще я вот хотел бы обратить внимание на, вот как-то между строк это прослеживается, но вот защита прав потребителя, потребитель является лицо, которое заключает договор не только купли-продажи,
а также договор на выполнение работ и оказание услуг. Здесь, ну, например, на выполнение работ – это договор на ремонт, это договор на остекление балкона, например, договор на оказание услуг, это договор в парикмахерской, это получение платных медицинских услуг, еще многочисленных туристических услуг и так далее. Их просто неограниченное количество.
Вот это к вопросу о том, что нас окружает вот эта вот сфера постоянно.
Вот я хочу сказать так, что мы с вами поговорили про одну сторону правоотношений, про потребителя. У правоотношений как минимум две стороны. Так вот, другая сторона этих правоотношений – либо предприниматель, то есть либо коммерческая организация, либо индивидуальный предприниматель, либо даже некоммерческая организация, но занимающаяся в данный момент предпринимательской деятельностью. То есть когда мы входим в правоотношения с этой организацией, она выступает как предприниматель. Ведь некоммерческой организации разрешено заниматься определенными видами предпринимательской деятельности, что не противоречит ее целям, обозначенным в уставе. И если в данный конкретный момент некоммерческая организация выступает в качестве предпринимателя, то она также является стороной правоотношений с участием потребителя.
Ну, на самом деле, все понятно, в общем и целом. А я хотел вот про еще вот такой момент обговорить. Когда мы приходим в магазин, мы заключаем договор в устной форме, что называется.
Да-да.
И вот как раз, я так понимаю, что основные как бы коллизии, да, вот проблемы, они возникают именно в таких договорах, да, то есть в заключенных. А я думал, вот когда пытаются еще вернуть товары там, да, или когда пытаются, что называется, формально-то это расторгнуть договор. Да?
Да.
Вот, а я думал так, а я думал эдак. Вот я бы, знаете, попросил вас обрисовать, вот какие вообще категории категоризируются вот эти товары и услуги, что можно там, условно говоря, вернуть, да, что нельзя, вот как с этим вообще...
Бороться. Я думаю, что прежде чем нам говорить о возврате, может быть, нам поговорить об основных правах потребителя. Простите,
есть.
Что я вас как-то направила немножечко в другое русло, да? Потому что если мы будем о возврате говорить, мы выдернем
клок
из проблемы. Да. Давайте мы тогда поговорим об основных правах потребителя, да? И мы в любом случае выйдем вот на замену тоже.
А я просто думал, что право пришел и купил, и все, чего еще? Какие еще права?
Ну, если целый закон написан, в законе преамбулы 46 статей, надо думать, что там отношения урегулированы серьезно.
Ну, там это, вот такие товары нельзя возвращать, эти можно возвращать.
Кстати, об этом в законе не говорится, на это есть специальные перечни. Ну, давайте тогда об основных правах потребителя, если вы не против.
Давайте, я только за.
Поговорим об основных правах, да? Основные права потребителя перечислены в преамбуле закона о защите прав потребителей. Их 5. Первое – право потребителей на качество товаров, работ, услуг. Второе – право – право на безопасность товаров, работ, услуг. Третье – право на информацию. Оно состоит из двух частей, это право. Информацию об изготовителях, исполнителях, продавцах, а также информацию о товарах, работах, услугах. Право на просвещение. Но мы его не так часто встречаем в жизни. Можно два слова сказать, но это не очень, может быть, принципиально. И пятое – право на государство. Государственную и общественную защиту. Это не говорит о том, что у потребителей всего 5 прав. Их на самом деле больше. Часть прав предусмотрена Конституцией, часть прав предусмотрена гражданским законодательством, часть прав предусмотрена другими статьями закона о защите прав потребителей, например, право потребителей объединяться в общественное объединение потребителей. Но основных 5 прав, да, вот можно как-то их рассмотреть в той последовательности, в которой вам это больше нравится.
Ну, давайте прям с первого и начнем. Что там на качество?
Ну, вот качество,
да?
и безопасность я обычно, да, и на лекциях со студентами, и думаю, что здесь это разумно, их рассмотреть вместе. Почему? Потому что качество и безопасность – это такие свойства, которые очень тесно связаны, и критерии, определяющие качество товара и безопасность товара, очень близки, да, даже они сходны, можно сказать. Поэтому два этих права мы будем рассматривать вместе. Итак, Право на качество означает, что продавец, исполнитель обязаны передать товары, выполнить работы, оказать услуги, соответствующие 5 признакам. 5 признакам. Первое – обязательным требованиям. Кстати, обязательные требования сейчас предусмотрены в технических регламентах. Документы так называются. Технический регламент. Раньше это все в стандартах было.
ГОСТы так называемые.
Да. Сейчас терминология изменилась. В связи с принятием закона о техническом регулировании эти обязательные требования должны быть в технических регламентах. Итак, первое, качество соответствует обязательным требованиям. Далее, оно соответствует условиям договора. Если в условиях договора ничего не говорится о качестве, соответствует обычно предъявляемым требованиям или целям, для которых товар обычно используется.
Это скользкий момент такой.
Скользкий момент. Ну, например, компьютер. Какая его основная цель? Сбор, хранение, выдача информации, да, поиск информации. Ну, соответственно, вот он, если потребитель ничего не сказал, ну, о параметрах каких-то, если он, ну, совершенно не в состоянии как-то что-то изложить, разумно, да, то, соответственно, продавец ему может передать компьютер, который умеет собирать информацию, хранить ее, выдавать ее по поиску, по команду потребителя. Ну, вот в самом общем виде. Можно говорить, поговорить по конкретно каких-то товарах, вот, но в самом общем виде соответствует целям, обычно предъявляемым. Это третий пунктик. Четвертый пунктик. Товар должен соответствовать специальным целям. Ну, вот что значит специальные цели? Вот здесь более конкретно. Потребитель ставит продавца в известность о том, что ему нужно что-то специальное. Например, он приобретает кирпич для камина. То есть он не строит баню, а он строит камин, который будет в помещении. Соответственно, ему нужен соответствующий огнеупорный кирпич.
Или тот же компьютер для компьютерных игр. Соответственно, продавец должен знать, что должна быть какая-то более мощная видеокарта.
Ну, наверное. Сейчас, наверное, компьютеры почти все на это приспособлены. Но думаю, что он должен сказать об этом, если для него это принципиально, то, конечно. Или, например, покупает он видеомагнитофон, или сейчас у нас как DVD, может быть, плееры
проигрывают. Да.
Да. Он должен поставить в известность продавца о том, что у него должна быть функция такая, которая поддерживает пропуск рекламной паузы, например, да, при записи. Вот как реклама, значит, останавливается, ну и, соответственно, вот такое специальное у него есть пожелание. Он может высказать продавцу, а вот незрячий, например, незрячий человек приходит, приобретает товар, ну, скажем, стиральную машинку, он должен предупредить продавца о том, что ему нужны выпуклые кнопки, чтобы он не крутил, а вот, например, нажимал кнопки, или чтобы они щелкали, например, да, вот какие-то такие особые потребности.
Чтобы они не были
сенсорами, и продавец, соответственно, да, продавец должен подобрать ему такой товар, который ему удобен.
Сейчас, а уже, значит, должен предупредить. А если он не предупредил? Ну, я вот сам, я ну, никого так... не предупреждаю. Я смотрю на те модели стиральных машин.
Тогда не предупреждаете, значит, у нас в договоре нет никаких специальных условий, и тогда действуют у нас общие условия, с общим целям.
Ну, я же просто не куплю, если он будет мне не подходить. Или нет.
Мы приходим в магазин. Есть общие условия вот, договора, да? Вот товар, вот, допустим, микроволновая печь, очень часто с сенсорным управлением, да? И общее назначение микроволновой печи – разогревать пищу. Ну, я так вот грубо. Вот это вот общее условие договора.
А специально, что специальном... там должны быть...
Так, чтобы она щелкала,
да,
чтобы
удобно было. Я прихожу, говорю продавцу, вы знаете, вот я не вижу, мне нужно вот такое вот управление.
Да,
и это я оговариваю специальное условие договора. Если я не оговорил, то этому условию товар и не должен соответствовать. У меня не будет оснований тогда предъявлять
требования, что товар не соответствует моим запросам.
Да, да.
Вы, конечно, можете развернуться и уйти, это мне не подходит, но идите, пожалуйста. Тогда вы просто, ну, вы сами отказались же от покупки, это ваше право, никто же вас не заставляет покупать. Скажем, вы потрогали товар, он вам не понравился, да и продавец вам что-то не приглянулся. Вы говорите, нет-нет-нет, я в другой раз. Развернулись и ушли, ну, кто же вас будет заставлять? Но если вы все-таки имеете цель приобрести товар, то, конечно, вы должны разумно сформулировать свои пожелания.
Ну да, это понятно. Но мне кажется, здесь вот больше такой упор на те товары, которые ты покупаешь не глядя, там, или как-то заочно, вот не удалось тебе пощупать. Вот эти специальные требования. Или они как-то так...
Нет, все-таки предполагается, что потребитель должен максимально ознакомиться с товаром. Даже когда... Продавец говорит о том, что мы не можем его распаковывать, да? Тогда, я думаю, что можно сменить продавца в этом случае, то есть купить в другом месте. Ну, по возможности, конечно, надо товар потрогать и его проверить, насколько это возможно. Естественно, что, покупая стиральную машинку, мы не можем провести цикл стирки в магазине. Это естественно, то есть надо реально смотреть на вещи. Но в тех случаях, когда это возможно, да. Вот, кстати, у меня был случай один. Я покупала микроволновку, это было 2 января 2010 года. Я почему скажу, почему говорю именно дату. Вот я покупаю микроволновку,
кстати, в МВидео,
да, и вот они мне ее принесли, я говорю, ну, я хотела бы ее проверить, дайте мне, пожалуйста, стакан воды. У нас нету стакана воды, но поскольку было 2 января, я говорю, ну, хотя бы стакан водки у вас найдется. Мне сказали, что водки у нас тоже нету. Я говорю, ну, что же вы такие? Но дело в том, что у меня был выбор, покупать или не покупать. Я купила, но оставила им запись соответствующую. Запись о нарушении прав потребителей. Ну, и решила так, ну что же, если, скажем, будет как-то это неудачно, значит, я вынуждена буду там предъявлять свои права. Но вот, вот та ситуация, когда мне не дали возможность проверить товар, и у меня есть выбор, покупать его или не покупать, я решила рискнуть, потому что я сама не могу микроволновку принести, пришел человек, который мне согласился помочь, поэтому я была ограничена в своих возможностях, я решила приобрести, ну, работает третий год, ничего.
Ну, то есть здесь-то смысл в том, что вы вы делали сознательный выбор.
Да, да, я делала сознательный выбор. Я могла не приобретать, я могла потом предъявить требования о потраченном времени, о возмещении убытков. Все это можно было сделать. Но я пошла по более легкому для меня пути, но оставила им запись в книге жалоб. Ну, как она там у них называется, ну, то есть запись свою сделала. Книга
предложений, да. Вот, кстати, мне кажется, очень мало потребителей реально эту запись
мало, потому что не хотят люди тратить свое время. Очень люди загружены, очень много у них на каждый день назначено встреч и так далее.
Просто лень.
Просто лень, да. А вот те, кто делают записи, разумные записи, то я думаю, что это очень хорошо. Они помогают тем самым держаться на уровне продавцам, потому что продавцы очень расслабляются. Ну, я в этом случае, конечно, советовала бы потребителям вести себя спокойно, достойно. Я не хочу сказать, что у меня всегда это прям получается. И я тоже, бывает, раздражаюсь. Но я вам хочу сказать, что раздражение – это плохой фактор, оно мешает реализовывать свои права, поэтому желательно добиваться своих прав без истерик, достойно, спокойно, но говорить именно конкретно о своих правах.
Ну, я думаю, что вот... А вот скажите, вот у каждого, да, ведь продавца должна быть вот такая вот книга жалоб и предложений. Они обязаны ее предоставлять как-то или могут сказать,
что у нас конечно, нету? Должна быть обязательно.
В любом вот в магазине, в палатке, там, в ларьке.
Значит, это говорится не в законе о защите прав потребителей, а есть у нас правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением правительства от 19 января 1998 года, номер 55. Вот там об этом говорится.
То есть в законе этого нет?
Не в законе, а в подзаконном акте, в постановлении правительства. Но я хочу вернуться к тому моменту, на котором мы остановились. Мы говорили о четырех признаках качества, я сказала, о пятом я не сказала, о пятом. Соответствие образцу или описанию. Вот если мы приобретаем товар по образцу и описанию, то пятое, чему он должен соответствовать, это образцу и описанию. Это пять признаков соответствия товара, результата работы или услуги, это все относится к работам и к услугам, именно к качеству. Что касается безопасности, то здесь имеется в виду то, что товар, работа и услуга должны быть не причиняющими вред, быть безопасными. Для чего? Для жизни, здоровья потребителей, для имущества потребителей, не причинять вред окружающей среде, жизни животных и растений и так далее. Вот такие требования к безопасности. Про безопасность – это статья 7 закона, а про качество – статья 4. Вот. Ну и, конечно, очень интересует потребитель, я знаю, та ситуация, когда товар передается именно ненадлежащего качества, когда наши права нарушены. Да, вот это самая та ситуация, которая нам часто встречается. Как правильно вести себя в этом потребителе?
Ну вот он, возврат. Да, вот.
Значит, смотрите. При передаче товара ненадлежащего качества потребителю предоставляется 5 основных прав. Ну вот я не сторонник, вот, когда даже со студентами работаю, чтобы они запоминали именно номера статей, но есть некоторые исключения. И в данном случае я вот хочу даже к слушателям обратиться с тем, чтобы запомнить 2 номера статей. Они вам очень даже могут пригодиться, ну, может, даже где-то 3. Почему? Потому что они реально нужны. Это те статьи, которые как раз предусматривают права потребителей при передаче товара ненадлежащего качества. Основная статья 18 закона о защите прав потребителей. Ну, статья 503 Гражданского кодекса, может быть. Но достаточно даже, наверное, статьи 18 закона о защите прав потребителей. А если вы заказываете работы или услуги, то права потребителей предусмотрены статьей 29 закона о защите прав потребителей. Когда вы говорите продавцу или вашему исполнителю об этих статьях, то уже сразу у другой стороны сразу возникает какое-то другое отношение к вам, что вы не просто стараетесь истерично стучать кулаком об стол, вот я имею право и дайте мне, а вот то, что вы знаете закон, и вы согласно закону пытаетесь защищать свои права. Так вот, что нам говорят эти статьи 18, 29 закона о защите прав потребителей? Основные 5 прав. Первое право – это право требовать уменьшения покупной цены. Это право используется достаточно редко. Оно применяется в тех случаях, когда товар можно использовать по назначению, ну, например, недостаток небольшой, который не исключает возможность использования товара по основному его назначению, может быть, касается внешнего вида.
Вот самый распространенный, на мой взгляд, случай – это когда в магазине с техникой дают вот образец, да, вот конкретно тот экземпляр, например, какого-нибудь плеера, там, да, который стоял на витрине. Да, и он тогда уже немножко, конечно, потертый, потому что все его смотрели.
В этом случае можно говорить о внешнем виде. Но я хочу сказать, что, во-первых, это право предъявляется редко потребителями, и оно и удовлетворяется тоже редко. Почему? Потому что за прилавкой стоят там молодой человек, тетенька или девушка, которые не являются собственниками товара, не являются хозяином этого магазина, и они боятся уменьшать покупную цену, потому что боятся, что это отразится на их собственной заработной плате.
Скорее всего, отразится.
Если рядом есть собственник товаров, ну, скажем, там, учредитель данного общества с ограниченной ответственностью, можно сказать хозяин, но это не правовой термин. Он, конечно, понятный, но мне, как юриста, не очень хочется его употреблять. Скажем, собственник товаров, да.
Не хочется его употреблять.
Собственник товаров, да. Вот. Тогда он может им распорядиться. Это я встречала такие ситуации. Ну, там, помятые груши, например, или ничего. Стоит девушка-продавец, она сама и является владелицей этого товара. Она вполне может уменьшить покупную цену. Вот. Ну, то есть в определенных случаях это тоже можно использовать. Но это не самое распространенное право. Далее. Право требовать безвозмездного устранения недостатков. Это право, как правило, предъявляется так называемым уполномоченным организациям. Уполномоченные организации – это те сервисные центры, в которые мы обращаемся. Мы достаточно часто его используем. Третье право тоже используется редко. Право требования возмещения расходов на устранение недостатков. Возмещение собственных расходов. Но я не очень бы советовала потребителям использовать это право. Оно немножко проблемное. Бывают ситуации, когда действительно оно необходимо. Вот, например, сломалось транспортное средство в лесу. Мы никому не можем обратиться. Его надо тут же ремонтировать, иначе мы просто не доедем никуда, да? В этом случае мы это право используем, а затем предъявляем требования, скажем, продавцу о возмещении своих расходов на устранение недостатков. Да, в этом случае это оправдано. Но это не часто бывает оправдано. Если мы, например, просто обратимся к знакомому умельцу, что там он накрутил, навертел, потом мы не сможем доказать, какая была поломка, время ее возникновения, причина ее возникновения. Поэтому это право я называю, оно есть в законе, но не очень рекомендую его использовать. Далее, вот очень часто встречающееся право, право требовать замены товара. Замены товара. И последнее право – отказаться от исполнения договора. Это значит, потребитель может вернуть товар и потребовать возврата покупной цены. Вот вам 5 прав. Теперь какое право вас особенно интересует?
Я все-таки вот хотел бы сказать, вот я в любых условиях могу отказаться от товара? Или есть какие-то «но»?
Значит, я вам скажу вот каким образом. Первые 3 права потребителя вы можете предъявлять в любом случае без ограничений. Право отказаться от исполнения договора или право требовать замены товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества можно осуществлять тоже всегда, за исключением отдельных особых норм, которые предусмотрены для технически сложных товаров. Вот есть категория таких товаров, которые специально называются законом о защите прав потребителей. Кстати, в Гражданском кодексе они также называются технически сложные товары. Существует перечень таких товаров, он утвержден постановлением правительства Российской Федерации от 10 ноября 2011 года, номер 924, в нем 12 пунктов всего, и вот на эти товары установлен некоторый особый режим. Я в 2 словах скажу, чем он заключается. В первые 15 дней после покупки нет ничего особенного. По любым недостаткам потребитель может требовать замены технически сложного товара, отказаться от исполнения договора и потребовать возврата покупной цены. Все это продавец обязан исполнить. Особенности наступают на 16-й день.
Сейчас, Надежда Николаевна, этот момент важный. Просто я помню, сам сталкивался вот с такой ситуацией, когда мне надо было там антенну какую-то вернуть, я хотел. То есть там никаких 16 дней вообще не прошло.
Ну, антенна, я не думаю, что относится к технически сложным товарам. Этот перечень есть, мы можем даже как-то более
конкретно...
Нет,
ну, антенна сейчас не суть. Просто мне продавец говорил, что, смотрите, а вот этот технический... Ну, она употребляла какой-то термин и говорит, я ни при каких условиях его обратно не возьму. Вот хоть убейся.
Значит, смотрите, а товар был надлежащего качества или ненадлежащего качества?
А я даже не успел его использовать по назначению.
Значит, речь не идет о товаре разница. Ненадлежащего качества. Вот эти ситуации
вернуть,
не надо
потому,
путать.
Потому что он не подошел по каким-то причинам?
Да. Или давайте мы эти ситуации рассмотрим раздельно.
Да, то есть сейчас мы говорим о чем?
Мы сейчас говорим о товарах ненадлежащего качества.
С каким-то дефектом.
И если я говорю о перечне технически сложных товаров, то это лишь, я говорю для того, чтобы обозначить обозначить особенности реализации потребителем права на замену и на отказ от исполнения договора. Но я сразу хочу сказать, нет никаких перечней товаров, которые нельзя было бы заменить, если они ненадлежащего качества. Любой товар ненадлежащего качества можно требовать замены, отказаться от исполнения договора, требовать возврата покупной цены. Только вот когда мы сталкиваемся с технически сложным товаром, это право осуществляется с некоторыми особенностями. И вот об этих особенностях я и хочу сказать. Значит, если товар ненадлежащего качества, то в первые 15 дней потребитель реализует свои права без каких-либо особенностей. При обнаружении любого недостатка он имеет право потребовать реализацию первых трех прав, о которых мы с вами говорили.
Это, напомните, какие получаются?
Это уменьшение покупной цены, безвозмездного устранения недостатков и возмещение расходов на устранение недостатков. И также право требовать замены, право отказа от исполнения договора в первые 15 дней реализуется без особенностей. На 16-й день в отношении технически сложных товаров наступают особенности реализации права на замену товара и на отказ от исполнения договора. Особенности вот какие. Эти права, требования на замену и отказа, можно предъявить в трех случаях. При обнаружении существенного недостатка, я хочу слушателей попросить запомнить это словосочетание «существенный недостаток», я потом специально на нем остановлюсь. Существенный недостаток в ситуации, когда недостатки не устраняются в надлежащий срок, это вторая вот эта особенность. И третья возможность, если товар нельзя использовать более 30 дней каждый год гарантийного срока. Это очень сложная, ну, такая сложная норма, даже, может, не стоит в нее вникать. Мне кажется, она мало даже и пригодится. Просто я называю, поскольку она есть. Поговорим лучше о других, о двух особенностях. Обнаружение существенного недостатка. В Законе о защите прав потребителей в преамбуле формулируется, что такое существенный недостаток. Во-первых, это недостаток неустранимый. Во-вторых, это тот недостаток, на устранение которого требуется несоразмерное количество времени или несоразмерные затраты. Но вот в постановлении пленума говорится о том, что несоразмерные затраты – это затраты, равные примерно стоимости товара или больше. Это также недостаток, который проявляется неоднократно или выявляется вновь после его устранения. Вот эти недостатки являются существенными. И если по истечении 15 дней обнаружился существенный недостаток, что бывает нередко, тогда потребитель, так же, как и в отношении других товаров, в отношении технически сложных товаров, может предъявить требование о замене этого товара, а также отказаться от исполнения договора.
То есть, проще говоря, вернуть его.
Да, конечно, вернуть. И никаких тут списков больше нет. То есть вот списков тех товаров, которые нельзя вернуть в силу вот надлежащего качества. Только технический, список технически сложных товаров. Но не потому, чтобы их исключить из возможности предъявления претензий о них, а только лишь для установления в отношении этих товаров специальных требований.
Так, а вот вы просили запомнить статью номер 18-29.
Да-да.
Это статьи, вот номер 18 закона о правах.
18 перечисляет права потребителей при передаче товара ненадлежащего качества, но по тексту статья очень большая, в ней 7 пунктов, она очень объемная, в ней еще много других всяких норм, но все они относятся к осуществлению прав при передаче товара ненадлежащего качества. Статья 29 похожая, но она рассчитана на ситуации, когда выполнены работы ненадлежащего качества или оказаны услуги ненадлежащего качества. Там много сходного, но есть некоторые особенности. Если вас интересует, я могу эти особенности быстро отметить.
Ну, я просто вот эти вот цифры для себя отметил, 18-29, и чтобы понять, о чем в них речь, теперь я понял.
Это очень важные для потребителей статьи, неплохо бы их запомнить, да. И при случае сказать о том, что вы их знаете, тем самым как-то ваша позиция будет более упрочена, безусловно.
Ну, еще лучше, конечно, это если удастся их читнуть на досуге.
Да,
я думаю, что если эта ситуация не сложилась спонтанно, Если вы готовитесь к предъявлению претензий, вы хотите предъявить претензию, дома вы уже готовитесь к этому, то, безусловно, надо открыть закон, внимательно его прочитать. Но поскольку статья очень большая по объему, и не всегда она бывает понятной, не всегда понятной, то если есть возможность, конечно, обратиться к юристу, желательно, конечно, к юристу, чтобы, может быть, что-то разъяснил. Если все понятно, то можно и не советоваться ни с кем, но текст закона знать, да, это очень хорошо.
А вот сегодня, к сожалению, у нас время истекает, к великому. Мы, я думаю, продолжим разговор о защите прав потребителей.
И, наверное, да, у меня еще коснемся, есть пара вопросов, да, таких животрепещущих.
Животрепещущих. Коснемся, наверное, возврата, возможности возврата товара надлежащего качества. И вот, кстати говоря, я думаю, стоит заострить внимание вот как раз на обращении к юристам. Мы, наверное, поговорим вообще... Возможно, Надежда Николаевна нам ответит на вопросы, как обращаться к юристам, зачем, чего от них, грубо говоря, хотеть, и чем юрист может помочь.
Я вообще, надо сказать, можно я тут тоже влезу и скажу, что если мы попросим хорошо Надежду Николаевну, Надежда Николаевна нам не откажет и поотвечает на вопросы потребителей.
Да, конечно, конечно.
Вот.
Буду, да, отвечу на вопросы, если они возникнут.
А для этого направляйте свои вопросы на адрес молодежного отдела я@ksrk.ru с пометкой в теме письма «Отправной момент», название передачи.
Ну, а я напомню, что все выпуски передач «Молодежный эфир» вы можете скачать на молодежном портале «Инвалидов по зрению» www.ya.ksrk.ru. Слушайте наш подкаст и, как сказать, будьте грамотными потребителями.
Да, и будьте просто грамотными людьми. А засим мы сегодня с вами прощаемся и обязательно продолжим эту интересную беседу в следующем выпуске. С вами были Денис Шипович,
Анатолий Попко
и кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и семейного права Московской государственной юридической академии имени Олега Емельяновича Кутафина Надежда Николаевна Агафонова.
До следующей встречи.
Отправной момент. Простой разговор о сложных вопросах.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала «Инвалидов по зрению». Ждем вас на ya.ksrk.ru.